Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 29 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Как сейчас выглядит Светогорск, который вернулся под контроль Украины? Германия поставит Киеву больше зенитных комплексов «Айрис-Т». И северная Салтовка с воздуха. Во что превратился район Харькова за полгода обстрелов? Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных в российскую армию. По данным разведки, недавно призванные пополнят уже размещенные в Беларуси подразделения вооруженных сил России, после чего соотношение опытных военнослужащих и новых составит 1:5. Цитата. «После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории Российской Федерации», отметили в ведомстве. Накануне же, 26 сентября, Лукашенко встречался в Сочи с российским диктатором Путиным. Хозяин Кремля заявил, что им нужно было, цитата, «обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, и в сфере безопасности». После этого Лукашенко поехал в грузинскую Абхазию, оккупированную российскими войсками. Там белорусский диктатор заявил, что говорил об Абхазии с Путиным и заявил, что, цитата, «Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать». Ну а также белорусские оппозиционные телеграм-каналы сообщали, что в последние дни в Беларуси проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры, возможно, для того, чтобы принимать воинские эшелоны из России. Беларусь в феврале-марте 2022 года была, напомню, главным плацдармом наступления армии Российской Федерации на Киев, хотя сам Лукашенко со своими вооруженными силами официально так и не вступил в войну. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Россия перебрасывает войска в Беларусь, и может ли она снова попробовать захватить Киев и отрезать Украину от поставок западного вооружения через Волынь. Зачем Лукашенко поехал в Абхазию, где никогда не бывал в статусе президента. И может ли и Путин готовить создание сверхдержавы к столетней годовщине образования СССР в декабре 2022 года. С нами будут военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак и белорусский политолог Павел Усов. Напомню, наш номер прямого эфира 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Армия Украины закрепляется на левом берегу реки Оскол, продвигается на восток и постепенно окружает Лиман. Вокруг Лимана россияне обстреливали старый караван, Щурово, Закотное, Деброву, Озерное, Верхнекаменское, Новоселовку, которую на днях освободили украинские военные. По-прежнему плотный артиллерийский и танковый огонь на Авдеевское направление вокруг Бахмута. Там били аж по 12 населенным пунктам. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в 7 точках под Бахмутом, в Первомайском на Авдеевском направлении и в 3 точках под Марьинкой. А сейчас вы видите уничтоженный дивизион реактивных систем «Ураган» армии России. Это видео показала украинская Минобороны. От авиаракетных ударов за сутки пострадали Северск, Белогоровка, Марьинка, Юрьевка. Моя коллега Ольга Миленчук вчера побывала в Светогорске. Туда впервые с 12 сентября пустили гражданских журналистов. Вот каким она увидела город. Вы видите фотографии. Это разрушенная часть Свято-Успенской, Светогорской лавры, которую обстреляли российские войска. Ну, также и сам город курортный подвергся разрушениям. Вот вы видите здание отеля на берегу Северского Донца, который контролировали российские военные все время оккупации. Здание это фактически уничтожено. Я напомню, что Светогорск был под контролем российских войск более 3 месяцев. Сейчас он медленно приходит в себя после оккупации. Большинство местных вынужденно выехали. Сейчас здесь нет ни электричества, ни газа. Не работают магазины, пока невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь. Светогорская лавра, которая, в отличие от самого города, не была под оккупацией, сейчас живут около 200 гражданских. Такие цифры называют монахи. Они заявляют, что после 24 февраля на территории лавры в результате обстрелов погибли 8 человек, 5 монахов и 3 гражданских. Сейчас Оля работает на фронте, и как только мы с ней появится телефонная связь, мы ее включим, чтобы узнать больше о ситуации в недавно освобожденном Светогорске. А пока давайте послушаем рассказ 72-летнего жителя города Юрия. Российские военные ради развлечения прострелили лапы его лабрадору Арчи. Юрий – один из 3 местных жителей, которые до сих пор живут на одной из центральных улиц города. Его дом захватчики разрушили.
А можете, будь ласка, ще раз розказати про собаку? От ви розказували історію, що сталося?
Ну що, вони до цього її гладили, до того. А потім йдуть п'янющі. Или мордовы, или чуваши, ну, с этого откуда-то пьянющие. И ни с того ни с сего хлопок. И две лапы перебили.
Як ви лікували пса? Тут же ж не було медицини, нічого.
Не було. Я побіжав в аптеку. Мені дали антибіотики, шприц. Я ні разу не кололся. Вообще. Пришлось. Мне его жалко. Я столько слез пролил. У меня две дочки, а это сын третий. Мне его так жалко.
Скільки йому років? Скільки років собаці?
Три.
Три роки?
Так.
Ви його купили собі, спеціально взяли?
Маленького.
Маленького? Такого. Як дружочка собі, так?
Так.
Ви говорили, що у вас теж...
Германия передаст Украине 4 зенитно-ракетных комплекса «Айрис-Т» вместо одной, как сообщалось ранее. Об этом пишет издание «Европейская правда», исходя из данных на сайте немецкого правительства. В перечне оружия, которое еще планируется к передаче, указано, что появились средства для еще 3 систем противовоздушной обороны. Напомню, ранее обещалась одна система. «Айрис-Т» — это ПВО малого среднего радиуса действия. Оно может уничтожить воздушные цели на расстоянии до 40 километров. «Айрис-Т» имеет даже преимущество перед НАСАМС, пишет оружейное издание Defense Express. У нее есть пассивная инфракрасная головка самонаведения зенитной ракеты, которая позволяет эффективно использовать этот комплекс в режиме засады. Кроме того, «Айрис-Т» имеет вертикальный старт и не создает над пусковой системой воронку так называемой мертвой зоны. Ну и в Бундесвере сообщали, что вот эти вот системы, которые в скором времени получат вооруженные силы Украины, даже не состоят на вооружении Бундесвера. Российские военные отомстили бойцу теробороны с позывным «Зверобой» во время оккупации Изюма, забрав жизнь его пожилой больной матери, когда узнали, что ее сын военный. Где сейчас находится тело женщины, неизвестно. Изюм стал городом массового террора, об этом заявил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин. По словам Мацокина, погибших в результате российской агрессии гражданских жителей Изюма может быть больше 1000. По его словам, около 90% жилищного фонда города разрушено.
Суцільна незагоєна рана. Люди під завалами будинків, безіменні могили. Це про Ізюм після півроку російської окупації. Воювали тут із загарбниками, рятували мирних жителів, змушені були відступити, а тепер разом із побратимами звільнили рідний дім бійці батальйону тероборони Ізюмського району Харківщини. Та у Звіробоя немає радості від повернення додому. Боєць не знає, де поховали його маму. Лежачу хвору не встигли евакуювати, а окупанти дізналися, що її син воює в теробороні.
Була операція, сусідів зігнали в підвальне приміщення, допити проводили, а матір залишилася без їжі, питла. От, і людина померла. Ну, дозволили там за якусь меншу суму захоронити в пеналі з-під мебель. У мене немає слів, тому що воїн може воювати з воїном, але ніяк не жінкою немічною, яка навіть сама поїсти не може.
Поки перебуваємо на місці захоронень, дізнаємося про жахливу знахідку.
Щойно експерт надав дані, що вже підняті 2 тіл, які були застрелені з близької дистанції наші військовослужбовці. Ну, на них видні сліди катування. Це основне, що я сюди приїжджаю, знаходжусь, те, що треба знайти людей, які захищали рідне місто від загарбників і загинули. Загинули як герої.
Повернулися додому і кабан з ірокезом. Бійці були серед тих, хто евакуйовував людей не лише з Ізюма, а й з Лимана, Лисичанська та Сєвєродонецька навесні 2022-го. А тепер вони виловлюють у цих місцях загарбників, які заблукали.
Я завжди казав, йдемо домой. Саме головна фраза була. А по-другому будь не мав. Настрой ж був такий же, як і завжди. Додому. На третій і на четвертий день впіймали одного на перекрестку возле Ростовської траси, неподалеку отсюда. по гражданці, вже переодітий. Тікати почав. Якби не тікав, може б дуже мене не застрив увагу. Як він сказав, я прибув на кораблі. Кажу, ти, говорю, хоч знаєш, де, говорю, море, говорю, де ти знаходишся.
А ірокез пригадує обстріл під час евакуації, коли йому довелося закривати жінок своїм тілом.
Ми на трасі їдемо, раз сім по нам лупили, один снаряд наскось прилетів автобус. Ну, добре, що вже вікон в ньому не було. Почали людей виштовхувати з автобусу. Чую міни. Ось, я падаю, згортаю жінку та бабусю, накриваю, лежу, удар. Ось, і чую, ну, так гарячо стало, дуже в потилицю. Я так руку беру, ну все, кров потекла, думаю, ну все, це точно 200, бо голова, це точно. І лежу, 2-3 метри від мене падають міни. Я отак їх лежу собі, помираю, нікого не трогаю. О, тут підбігає військовий з першої бригади, живий, я кажу, живий. Ото він хватає жінку з бабусею, я хватаю автомат, от, побігли в укриття.
Контрнаступ української армії був настільки стрімким, що російські війська тікали з Ізюма світ за очі. Про це свідчить стан їхніх позицій в Ізюмському лісі. На столі лишилися недоїдки, хтось забув свій одяг, чимало кинутих боєприпасів, ліків і харчів, і навіть кальян.
Вони іноді, як я розумію, не встигали навіть взутись і вдіти штани. Настільки швидко вони тікали. Бажання вберегти свою шкуру погану стояло на висоті. А тут наркомани. Я постійно якісь прилади наркоманські зустрічаю на їхніх кинутих позиціях. Тобто, ну, ми розуміємо, що друга армія світу – то зброд алкашів, наркоманів і всякої кінченої нечисті.
Окупанти кинули в Ізюмі не лише харчі з кальяном. У місті ЗСУ високоточною зброєю уразили декілька їхніх баз з технікою, боєкомплектом та особовим складом.
Бо тут були склади снарядів. Отам он. А отут під плитами руські солдати.
Багато їх там?
Ну, я ж не знаю скільки. Це вони тут спали.
І прилетіло, коли вони спали якраз?
Ну, вам прилетіло о 6 утра. А так будуть лежати, поки вже ми не почнемо розбирати.
До 24 лютого робили люди, заробляли гроші. А тепер що? Як оце людям? Це руський мир прийшов, да. Що ми тепер оце будемо робити? Відбудовувати.
Побував руський мір і в цьому туалеті.
Це туалет, так. Да. Замінований.
А що там?
Та оце, як його називають, ліпісток. І я ходив, і люди приходили, їх сюди приводив, а він ось лежить.
Ну а що тепер робити? Будете ходити далі?
Та ні, поки не розмінують.
Зараз в Ізюмі немає води та електрики. Жителі в суціль залежать від гуманітарки.
Таке було, що з хати не вилазили із погріба.
Стріляли сильно?
Та не те слово, що стріляли, бомбили. Угу. Дайте нам хоч що-небудь, хоч що-небудь дайте.
Не, понимаете, если бы там, я вчера много возил, у меня там на работе как бы есть.
Ага, хорошо, спасибо.
Ну, хоть так.
А під час російської окупації, як вам кажеться?
Лучше не казати нічого.
Ну, розкажіть.
Нічого казати не буду. Слов'янські народи. Ви поняли? Я віруюча людина.
Путін вірить. А він вірить, креститься, сука, нічого не.
А що кажете?
Путін креститься, а в церкву ходить, Бога ж не вірить. Якби вірив, він отако б не зробив. Кончена. Лиса.
Але ж у Росії мобілізація. Загарбники можуть знову атакувати місто.
Тут народу було, ну, трошки зовсім. І 9 тисяч, вони місяць не могли міста взяти. О, цикуни. О, тому ще скільки там, 300 тисяч? Та хоч 300 мільйонів. Як показала ця війна, кількість не означає качество. Так що, ні, не боюся. І воно мене, чесно говоря, взагалі не калише. Будуть, не будуть. Ну, хай живуть у себе там, в Афганістані.
С нами Валентин Бадрак, воєнний експерт, директор Центру розслідування армії, конверсії і розоруження. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, очень рад, что вы приглашаете. Спасибо, да.
Валентин, Дмитрий Песков, спикер Путина, сообщил, что уже завтра, 30 сентября, в 3 часа дня в Кремле состоится подписание договора про вступление новых территорий в состав России. Эти договоры будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли псевдореферендумы. Как вы думаете, почему Путин так спешит? Потому что, ну вот, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, говорила, что вроде бы 4 октября состоится вот это вот торжественная церемония подписания этого договора с речью Путина. А тут мы видим, как и референдум скомканно и очень быстро готовился, так и вот эта вот церемония аннексии, попытки будет тоже очень быстро. Судя по всему, хозяин Кремля куда-то спешит. Может быть, это связано с ситуацией под Лиманом. Как вы это объясняете? Куда он спешит? Есть ли тут какие-то военные цели?
Нет, я думаю, тут внутриполитические в России ситуации. Путин боится, что может сложиться ситуация, когда фактически будет принято решение отказать ему. И мы видим сейчас уже такие волнения, в том числе и в самом окружении Путина. Мы видим, ну вот и упомянутая вами Матвиенко, а еще есть Кавказ, есть Кадыров, который фактически отказался. Не могу, не думаю, что он как бы отказался от Путина, но его дистанцирование связано, наверное, с перестраховкой, потому что его, скорее всего, там в Чечне ненавидят, и он пытается сейчас заработать баллы. А если Путин падет, то что будет с ним? Да? На этом фоне мы видели несколько дней тому назад Пригожин, так называемый кухарь, да, повар Путина, признался публично, что он создал ЧВК «Вагнер». Что это означает? Это значит, что он намекнул, что на него Путин может опереться, и что вот эти наемники будут верны Путину в случае чего. И вот мое впечатление, что Путин спешит именно потому, чтобы не произошло ничего внутри России. А вот когда уже вот эта оперетка, этот водевиль произойдет, как бы он уже будет сыгран, вот тогда Путин как бы может уже сказать, что назад дороги нет, да, и все будут с ним повязаны. И, в общем-то, мне кажется, что это ключевая причина. Ну и плюс, конечно, он боится, что за несколько дней украинская армия может продвинуться и где-то совершить такой налет, который, ну, расколет или отрежет кусок уже той территории, которую он наметил аннексировать, да, и объявить, что она является Россией.
Так вот, а чем поменяется, Валентин, а чем поменяется ситуация до попытки аннексии? Ну, вот, допустим, сейчас вооруженные силы Украины возьмут Лиман, да, или потом?
Нет, для нас она ни в чем не поменяется. Она может поменяться в силу того, что Путину сейчас нужно продержаться. Он сейчас, главная задача Путина – это приостановить движение украинской армии любым путем. Это один из механизмов, и он направленный. Куда направлен шантаж прежде всего? Шантаж направлен на то, чтобы приостановить поставки вооружений и притормозить все это. И мы видим по реакции Запада, что в принципе там, ну, на самом деле я скажу даже больше. Я считаю, что Запад продолжает свою инфантильную политику и политику такую паллиативную. То есть он не до конца, Запад не до конца создает ситуацию для победы Украины. И даже вот эта помощь, которая 1,1 миллиарда, которая объявлена была вчера, кажется, что потом мы узнаем вдруг, что она касается поставок уже через пару-тройку лет, например, да, тех же «Хаймарсов» там и дополнительного всего военного оборудования. В чем еще момент? Кроме того, что Путин намеревается перенести центр тяжести войны на 2023 год, а он надеется отдышаться и в 2023 году, в общем-то, с новыми силами двинуться, да, ну или иметь какие-то козыри для переговоров. Еще он выжидает, он надеется, что, а может, поменяется что-то внутри американской власти. Ведь не секрет, что там прогнозируют, что к ноябрю могут быть, или в ноябре могут произойти определенные изменения, и такой двупартийной поддержки может не оказаться вот, помощи Украине. Вот это тоже то, на что рассчитывает Путин, и к чему он присматривается, прислушивается, и, разумеется, работают активно спецслужбы России, работает дипломатия, и работают вот как раз в том направлении, чтобы создать критическую массу людей, которые будут готовы сохранить Путину жизнь, сохранить Путину власть. Вот это вот проблема сейчас для Украины и для всего думающего мира, потому что нельзя в режиму преступному, нельзя преступнику Путину сохранить сегодня существование в том виде, в котором оно сейчас происходит. Потому что именно Путин повинен в тех тысячах убитых за изнасилованных, там, которых пытали там, и все такое. То есть это все на руках Путина. И это простить нельзя. Вот в чем проблема. А Путин, он не верит, что он преступник. Путин думает, что ему удастся выйти сухим из воды, и он создает условия за счет ядерного оружия, потому что всегда было понятно, что ядерная держава может оказаться безнаказанной. Вот на что рассчитывает Путин. И референдумы, так называемые, это всего лишь одна вот такая, один кирпичик в этой всей игре большой.
Валентина, касательно ситуации под Лиманом, Институт изучения войны американский, в принципе, озвучил такие очевидные вещи, которые уже, наверное, видят все, кто следит за ситуацией вот на этом участке фронта. Россия не реагирует на потери россиян под Лиманом и не готовится к котлу на этом участке фронта. Ну, то есть, наверное, скорее всего, имеется в виду, что продолжает перебрасывать туда технику, личный состав, готовясь держать вот эту вот линию. И Институт изучения войны констатирую, что это может еще более понизить моральный дух российской армии, которая там держит оборону. Почему Россия так держится за Лиман? У Путина вообще есть опция и военная, и политическая отступить оттуда, чтобы потом попытаться отвоевать, да, вот с новыми силами, с этой передышкой, или будет держаться до последнего?
Разумеется, ту ситуацию, которая на карте, я комментировать не буду, это прерогатива военного командования, а вот то, что мне хотелось бы сказать по тому, что очевидно, и то, что видно через открытые источники, через их изучение и анализ. Видно то, что действительно моральный дух армии находится практически на низшей точке с самого начала войны, я имею в виду с масштабной глобальной войны с февраля 22 года. И сегодня на низком уровне находится военное управление. И тот хаос, который творится, создается ситуация, когда солдаты и офицеры, которые находятся в зоне боевых действий, они фактически делают все, чтобы выжить, да, то есть они фактически, у них и срабатывает инстинкт самосохранения. Для чего они воюют сейчас, вот, российские группировки? Для того, чтобы выжить, да, вот это их единственная сейчас, как бы, единственная мотивация и единственная, как бы, опорная точка. Поэтому, если действительно будет ловко продуманная, как бы, операция со стороны украинского военного командования, и если удастся ее реализовать, то я склонен согласиться, что еще один военный успех, и российская вот эта вот пресловутая армия, которая уже не армия, она просто посыпется, но посыпется уже теперь до верхнего, если посыпется таким образом, что и вся верхушка упадет, как карточный домик, и того вот мнимого колосса на глиняных ногах, который был Путин, его просто не будет, он будет он будет просто искать способ уже выжить. Да? То есть вот этот вот момент. Поэтому сейчас ставки очень серьезно повысились. Ставки находятся как бы в верхней точке, потому что для украинской армии сейчас крупнейшая дилемма. Или попытаться реализовать какой-то дерзкий план, имея крупный дефицит в вооружениях и имея не до конца подготовленные резервы, и имея разрушенную морально потрепанную и физически, потому что вооружений новых сейчас нет, вот воспользоваться этой ситуацией и добить, так сказать, вот это вот войско, которое пришло с намерением оккупировать Украину, захватить и присоединить все это к империи. Так вот, или выжидать, и фактически что означает выжидание? Выжидание означает смириться с навязанным Путиным планом. Ждать, пока Путин увеличит армию до 2 миллионов или больше, до 2,5. Ждать, когда Запад даст достаточное количество оружия, а он, может быть, и не даст сейчас до конца года. А я думаю, что до конца года это будет сложно. Вот ждали, если помните, вот, например, на средствах ПВО, на NASAMS норвежско-американских и IRST немецких. Ведь заявляли в августе, заявляли и министр иностранных дел Германии, да, Анна-Лена Бербок, заявляла, что будет, ну, самое позже, к концу сентября, да, эти комплексы. Точно так же заявляли о том, что американо-норвежские комплексы придут к нам где-то вот, ну, в районе сентября. И что теперь? Теперь все отложено до конца года. До конца года. То есть Украина оказывается без такой вот серьезной поддержки. О ракетах оперативно-тактических вообще никто ничего не говорит.
И о самолетах, и о танках, я так понимаю.
Я о самолетах и о танках я вообще уже молчу. При этом мы превосходно следим, видим, что американцы наращивают свой собственный потенциал. Позавчера, кажется, была испытана ракета следующего поколения Precision Strike Missile, да, ракета, которая предназначена для установки HIMARS, но не так, как ATACMS. ATACMS применяется одиночная ракета, а тут две ракеты дальностью до 500 километров. Армия Соединенных Штатов разместила новый заказ. Она в 2021 году была, первый заказ ее был, сейчас новый заказ. И будут повторные испытания, и Lockheed Martin обещает увеличить дальность до 650 километров. То есть мы видим, что американцы очень серьезно настроены на усиление оборонного потенциала. Ну и союзников формируют очень активно. Сейчас для Соединенных Штатов ситуация очень интересная, потому что за счет этой войны, за счет падения, вот проседания России, не падения, а проседания России, вот это проседание наиболее выгодно Соединенным Штатам, чтобы не было такого развала хаотического, а именно проседание. Оно позволяет отрываться на рынке вооружений. Почти все организации, все страны, которые были традиционными рынками России, они отказываются сейчас от российских поставок и начинают покупать американские вооружения. Вот такой глобальный пример, да, там Саудовская Аравия отказалась от С-400 в пользу новой американской системы ПРО, вот это вот СЭД, которая почти 15 миллиардов, говорят, заказ будет. Ну, так из инсайдерских источников, что это глобальный. Индонезия, там, Индия, но очень много государств сейчас переориентируется на американские системы, и Россия на рынке оружия практически обнулилась, а она уже далеко даже не третья, я думаю, будет после 2022 года, а американцы делают большой отрыв и наращивают развитие оборонной промышленности. Что в этой ситуации делать Украине? Но мы очень серьезно настаиваем на том и берем за основу и выступление Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, пару месяцев тому назад. Он сказал, что Европа была не готова к такой вот интенсивной войне, боеприпасов, вооружения не будет хватать. Потом выступила главный менеджер компании Lockheed Martin, то же самое сказала, что большие проблемы, у нас нет сейчас готового вооружения, нам нужно его производить. И как результат вот объявления вчера о том, что вот «Хаймарсы» будут производить, они брать из армии Соединенных Штатов. Что нужно делать Украине? Нужно срочно, в срочном порядке запускать и развивать, может быть, со странами Центральной и Восточной Европы, очень серьезно себя зарекомендовали Польша и Словакия. У нас с Польшей серьезные проекты есть. Словакия нам последняя отдавала, да, может быть, Чехия еще. Вот, быстро развивать проекты. А что? Это реактивная система залпового огня «Альха-М», которая на 110 километров уже поразила всех, как бы наблюдали за этим представители Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. И Арабские Эмираты мгновенно заказали после того, как это произошло. Так вот сейчас это нужно заказывать. Нужно срочно увеличивать дальность крылатой ракеты «Нептун» до 500 километров. Это оружейники наши говорят, я встречался с несколькими разработчиками, они говорят, что это реально только политическая воля и ресурсы, и в бюджет заложить это до 500 километров. И развивать беспилотную технику. У нас есть вот эти Switchblade, у нас есть точно такие же «Гром», «Тихий Гром», которые делает частная компания «Атлон Авиа». Вот «Тихий Гром» то же самое, на 40 километров может филигранно убивать любую технику вертикально сверху. Вот, отличная система. И многие другие, там «Укрспецсистемс» сейчас работает над развитием такой системы через PD-2, там People Drones 2, да, там есть боевая часть, развивают они. Тоже хорошая тема.
Но пока решения такого нет, да, Валентин, я так понимаю, именно развивать свое производство. Если я вас правильно понял, что Америка, сейчас давайте я уточню вас, что Америка вот пытается взбодрить свой военно-промышленный комплекс, тем временем занимает рынки военные, да, а Украине нужно немедленно это все вооружение, но как бы это цинично ни звучало, Америка так делать не хочет, отдавать свои запасы Украине.
К сожалению. И более того, существует опасность, что где-то к концу года помощь может, ну, ситуация по помощи может немножко притормозиться. Путин очень серьезно работает над этим. Так вот, по решению. У нас есть ракетная программа, которая была утверждена осенью 2021 года, а 31 мая, кажется, был дан старт, зеленая ракета, так сказать, чтобы это все продвигалось. Что теперь нужно? Теперь нужно на практике это, наполнить ее, чтобы были исполнители, чтобы были четкая вертикаль контроля, потому что, ну, мы пытались предложить нашему военно-политическому руководству и убедить создать военно-промышленную комиссию, которая была бы над министерствами всеми, и председателем которой был бы президент, а его бы замами были бы главнокомандующий по линии военной и кто-то по промышленности, очевидно, это глава Минстратехпрома, очевидно. Потому что у нас большие провисания, у нас много было планов, но у нас промышленность так и не заработала вообще за годы войны, с 2014 года и до 2022, вот до сегодняшнего дня. Она не заработала в режиме военного времени. Сейчас зализывает раны, да, военная промышленность, но нужно все действительно делать очень быстро.
Хотел вас еще по точке пару вопросов задать. Смотрите, ну вот сейчас пытается присоединить Путин вот эти вот территории и говорят, что следующий шаг эскалации, ну, это ядерный удар. А мы вот подумали, а почему ядерный удар? Путин же может объявить военное положение в Российской Федерации, перевести Россию на военные рельсы, призвать, ну, вообще всех, то есть не только там какая-то частичная мобилизация, вот, война народная. Как вы считаете, это возможно? И нужно ли это Путину? Даст ли это какое-то преимущество России?
Ну, смотрите, давайте по войне народной. Война народная уже объявлена. И хочу напомнить, что в понедельник есть такой пропагандист в России Игорь Коротченко. Я его превосходно знаю, я с ним встречался много раз до 2008 года, когда я еще бывал в Москве, и когда я понял в 2008 году, что все, Россия становится врагом, я поставил точку на как бы попытках каких-то взаимоотношений вообще с российскими любыми там тех, кого мы считали экспертами или какими-то, ну, визави, с кем можно было вести диалог. Так вот, Игорь Коротченко, он сейчас является пропагандистом и посредником между Министерством обороны и пропагандистскими телеканалами. В понедельник он заявил, что как только будут оглашены, ну, по его словам, воссоединение, да, там, четырех областей, воссоединение, а по нашей интерпретации, как только будет сыграна оперетка, это российская, то сразу же будет изменено название войны, и война будет называться контртеррористическая, или война будет отечественная, да, вот это отечественное, они пытаются вот придать этот блеск этой отечественной войне, сделать, чтобы действовала система мобилизации, потому что мобилизация действует только тогда, когда идет действительно защита своей родины, да, своей территории. И вот они это хотят инсценировать, но... Замечательно сказал один из наших военных, я, к сожалению, не помню кто, но запомнил, что он сказал, что если колесо пробито, то его качай не качай, оно будет уже спускать. Так вот, первый удар по мотивации и по морально-боевому духу был в марте, когда с позором ушли российские группировки из Киевщины, из Черниговщины. Вот. А второй удар, это вот как раз был в августе, когда были удары по Крыму, и никто ничего не предпринял, кстати, должен вот акцентировать внимание, что никто ничего не сделал. Ну и, наконец, третий удар – это вот контрнаступление на Харьковщине. И что? Я думаю, что еще одна крупная победа, и все посыпется. Но Путин, теперь по поводу его ядерного оружия. Ну, давайте размышлять. Мы долго уже так думали, анализировали ситуацию. Ситуация выглядит так, что тактическое ядерное оружие не решит проблем Путина. Ну, не решит на поле боя, военной задачи не решит фактически тактическое ядерное оружие. А при этом расконсервирует, разблокирует ситуацию вообще с ядерным сдерживанием на планете. И я думаю, что сработают Соединенные Штаты, хотя многие не верят в то, что Соединенные Штаты нанесут удар. Но это может быть и конвенциональный удар. Но я думаю, что после ядерного удара тактического, собственно говоря, должны будут вступить и Соединенные Штаты, и Великобритания в такую в ответную ситуацию, иначе, потому что это уже угрожает их существованию, а не только существованию Украины.
Валентин, я хочу вот вам последний вопрос успеть задать. Свежие новости. ГУР Минобороны сообщил, что Беларусь готовит места для размещения 20 тысяч мобилизованных в российскую армию. По данным разведки, эти недавно призванные пополнят уже размещенные в Беларуси подразделения вооруженных сил Украины. В результате чего соотношение опытных военнослужащих и новых составит 1:5. Ну и до этого белорусские оппозиционные телеграм-каналы сообщали, что в последние дни в Беларуси проводится комплекс мероприятий по проверке ЖД-инфраструктуры, возможно, для того, чтобы принимать воинские эшелоны. Подобное было и перед большим вторжением России в Украину во время учений «Запад-2021». Что происходит? Россия попытается опять пойти на Киев и на Волынь, допустим, отрезать Украину от поставок западного вооружения. Насколько вот эти 20 тысяч мобилизованных, ну, наверное, что они усилят какие-то части российские, они составляют действительно такую угрозу?
Ну, угроза, безусловно, есть со стороны Беларуси, она не... никуда не исчезала. Но если мы говорим о самой Беларуси, то я боюсь, что Лукашенко будет упираться руками и ногами и попытается ускользнуть и ничего не сделать. А что касается, например, наступления еще большего растягивания фронта, да, то самой России это не очень выгодно. России выгодно втянуть Беларусь, мы с вами об этом говорили уже, втянуть и расширить войну до международного конфликта, да, когда несколько стран, там, он скажет, что это ОДКБ воюет уже, защищает все пространство постсоветское от интервенции там, западного мира, который там, помните, говорили, там в Харькове, в Харьковской области воюют и американцы, и британцы, и поляки, и кто только там не воюет против россиян, да, но только не украинцы. Поэтому вот так выглядит, на мой взгляд, ситуация. А создавать новый фронт, ну, я не думаю, что это выгодно сейчас России, потому что ведь сейчас эффект внезапности не получится. Сейчас такая создана инженерная оборона Киева и инфраструктура оборонительная. Я лично удалось, как говорится, побывать и убедиться лично в этом. И я думаю, что там и подготовленные, и неподготовленные одинаково будут мясом, потому что наступать на такую оборону, это, ну, это очень, очень сомнительно.
Валентина, а зачем перекидывать туда военных, дефицитных, 20 тысяч людей все-таки?
Я думаю, что это попытка такой игры военной, с одной стороны, и с другой стороны, я думаю, что Путин все еще верит, что Лукашенко может согласиться на то, чтобы белорусская армия вместе с российскими группировками вступила вот в войну. Вот это вот главная цель Путина вот в этой ситуации. Да.
Ну, такое для отвода глаз, да, действительно, вот мы это обсуждаем, и, возможно, и украинская армия будет отводить какие-то силы дефицитные тоже для того, чтобы прикрыть столицу, над которой тоже будет нависать российская военная сила. Спасибо вам большое, Валентин, за участие в нашей программе. Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был вместе с нами. К нам присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, ну, совсем недавно, 26 сентября, встретились Путин и Лукашенко в Сочи. До этого они встречались в Самарканде, могли бы и там пообщаться. Но вот тут тоже решили провести какие-то переговоры. Путин говорил о том, что нужно поговорить, мол, об экономике, о сфере безопасности. Ну, такие размытые достаточно сообщения. Как вы думаете, в чем была вот эта вот цель встречи? Зачем виделись?
Прежде всего, я думаю, что это было связано и продолжает быть связано с тем, что происходит сегодня на Украине. Прежде всего, референдумы по аннексии захваченных территорий и их членение в состав России. Об этом велся главный разговор, а также велся разговор относительно реакции Белоруссии на эти референдумы и на вчленение их в состав России, а также позиция Белоруссии уже после признания этих территорий части России, потому что такие признания радикально меняют положение Белоруссии в регионе и, прежде всего, положение Белоруссии в войне с Украиной, потому что в этом случае, в случае признания Беларуси из пассивного агрессора, может очень быстро перетрансформироваться в агрессора активного, потому что одна из задач этих референдумов — это не только присоединение, но и переформатирование войны из специальной военной операции, скажем так, в Третью Отечественную войну. Потому что по логике война уже будет идти не на территории соседнего государства. Это уже будет не специальная военная операция, цель которых — освободить наших, в кавычках, братьев русских от нацистов-фашистов, а война идет непосредственно на территории России. То есть Россия подверглась нападению со стороны Украины и стран Запада. Соответственно, необходима вот эта и мобилизация, и она будет таким образом оправдана, потому что уже отечественная война, и нужно все ресурсы силовые, человеческие направлять на освобождение великой Родины. И в этом случае Беларусь, как союзник России по союзному государству, обязана будет подключиться к военным действиям, обязана будет принять какую-то формулировку по Украине. Если Россия условно объявит войну Украине или какую-то специальную контртеррористическую еще одну дополнительную операцию, хотя сомневаюсь, что уже дойдет до полумер, то и Беларусь вслед за своим ближайшим союзником должна по обязательствам, конечно же, включиться или принять вот эту вот концепцию ведения военных действий против Украины. Соответственно, здесь уже и практические шаги, Это не только размещение российского контингента от 20 и выше тысяч человек, но и внутренняя мобилизация самих белорусов, самого белорусского общества с тем, чтобы ну, либо расширить этот фронт и напряжение на украинском направлении, ну, либо стать еще одним дополнительным материалом в мобилизационном пакете, который вот развернула Москва сегодня.
Господин Усов, ну а через два дня Лукашенко поехал в Абхазию и сказал следующее. Давайте послушаем.
Еще вчера, обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем, мы много, в общем, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. И не буду долго говорить об этом, попозже конкретизируем, но мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать, а то, что Абхазию, то, говорит, нельзя ее бросать, надо помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально.
Говорили еще и про Абхазию, если верить Лукашенко. Почему Лукашенко туда поехал, как вы считаете? Это, я так понимаю, первый его визит, ну, в статусе президента, кем он себя считает?
Да, в Абхазию это первый визит, хотя с так называемыми президентами Абхазии он встречался, если я не ошибаюсь, один раз была встреча с умершим уже руководителем этого региона Багапшем. Основная цель, конечно же, это подготовка к признанию. Если пойдет все по такому сценарию, который мы сегодня обсуждаем и анализируем, переформатирование войны, соответственно, Лукашенко будет стоять перед фактом не только поддержки России в какой-то военно-стратегической операции против Украины, но и является вот таким политическим инструментом реализации более масштабных проектов России, прежде всего признание этих не республик независимыми, а также, вероятно, включение их в состав союзного государства, потому что не стоит забывать, первоначальным глобальным проектом Путина была реанимация Советского Союза, которая должна была бы произойти в этом году, столетие со дня образования Советского Союза Советских Социалистических Республик. Это произошло в 1922 году, и Путин, приверженец различного рода символам, историческим датам, видимо, и рассчитывал, что в этом году будет его исторический триумф по восстановлению уничтоженного Западом Советского Союза. Восстановить Советский Союз хотя бы в частичной, половинчатой форме ему не удалось. Могло бы это произойти в случае успешных его российских военных действий на территории Украины, но благодаря ВСУ многие страны избежали плачевной участи бывшего Советского Союза, но Беларусь, как мы видим, осталась в этих тисках и остается главным геополитическим ресурсом, на котором будет и формироваться вот эта комичная структура, как союз Беларуси, России, возможно, Абхазия, Осетии и Приднестровье. Почему и для чего это нужно? Ну, прежде всего, для того, чтобы кормить внутренний электорат тем, что Россия не потерпела поражение, что мы восстанавливаемся как союз, и в конечном счете победа за нами. Вот посмотрите, первые уже шаги по расширению союзного государства, нового геополитического образования, они созданы. Понятно, что это абсолютно краткосрочные цели для того, чтобы каким-то образом подкармливать ура патриотов, компенсировать полные неудачи, разгром на украинском фронте, откат союзников того же Казахстана, неспособность разрешать конфликты и урегулировать их, пример тот же Азербайджан-армянского конфликта. И так даже для внутреннего потребителя очевидно, что Путин банкрот. Не только в вопросе войны, там уже ни у кого это не вызывает сомнений, в вопросе даже такой региональной геополитики, чтобы каким-то образом хотя бы на определенное время получить подпитку политическую, подкрепить свой имидж хотя бы вот этими формальными символическими шагами, ну, будет, я думаю, провозглашен новый концепт союзного государства. А когда это будет сделано, в какой это форме, возможно, мы услышим уже завтра, 3 часа по московскому времени. Но факт остается фактом. Лукашенко придавлен настолько, что вынужден идти в том направлении, в котором еще там 5-6-7 лет назад он и не думал идти. То есть признавать вот эти оторванные грузинские территории, признавать референдумы, ну и включаться вот в активную фазу военных действий против Украины.
Ну вот вы, наверное, ответили уже на мой вопрос, сказали, что Путин банкрот в политическом, в военном смысле. Лукашенко, наверное, это чувствует как опытный политик, да, но деваться ему некуда. Он, наверное, ну, нет у него уже сейчас пути к отступлению, да, и он разделит, скорее всего, плохой сценарий вместе с Владимиром Путиным, когда он наступит. То есть все мосты с Западом сожжены у белорусского лидера, я правильно понимаю?
Я думаю, да. Я думаю, вы тут правы, и это, про это свидетельствует ряд косвенных факторов. Но вот заметьте, что уже прошло со дня этой встречи, так называемой, в Сочи, 3 дня. В 3 дня они разговаривали, Лукашенко сказал, с Путиным до ночи, но ни официальные представители Лукашенко, ни пропаганда белорусская, ни официальные СМИ ни словом не обмолвились, о чем же в конечном итоге говорили Путин и Лукашенко, какие были приняты решения. Более того, сейчас уже и в самой Беларуси такое нервозное ощущение того, что может быть признание этих аннексий территории Украины, может быть объявлена мобилизация вслед за Россией, внутренняя мобилизация, и под ружье может быть поставлено около 100 тысяч белорусов, которые непонятно в какой форме могут отправиться в Украину.
А это законно, да, Павел? То есть это предусматривается, вот, договор союзный между Белоруссией,
да,
и Россией?
Да, союзный договор предусматривает. В случае нападения на одного из членов Союза, естественно, другой член Союза, в этом случае Беларусь, должна активно вступиться и защищать границы союзного государства или своего партнера. И на этом основании функционирует так называемая региональная группа войск, ну и так далее, другие соглашения. Поэтому здесь... С точки зрения формальных соглашений тут никаких препятствий нет. Если во время специальной военной операции Лукашенко мог бы еще упираться с учетом формализма, то после объявления, собственно говоря, мобилизации почти всеобщей в России уже, видимо, никаких барьеров не осталось. Но даже вот возвращаясь к тому, что есть эта вот нервозность, и довольно неприятное ожидание. Но до сих пор не было сделано ни одного официального заявления о том, что Беларусь никаким образом не будет признавать, скажем, этих референдумов. Это не наше дело, это не в наших интересах. Мы выступаем за целостность, скажем так, Украины. Белорусский народ не готов к этому. Также нет никакого официального заявления о том, что мы не будем объявлять мобилизации, мы не будем посылать белорусов воевать. Нету ничего, молчание тотально. То есть молчание, оно, да, на данном этапе оно свидетельствует значительно более красноречивее, чем какие-либо слова, особенно в критической ситуации. Потому что если Лукашенко бы хотел показать, что он продолжает контролировать ситуацию, что ничего критического не происходит, и белорусы должны условно спать спокойно, сделать этого он не может. Он не может сказать хотя бы через свои так называемые карманные СМИ, что Беларусь будет продолжать наблюдать за ситуацией и никакого радикального изменения положения или отношения к войне не будет. Это то, что должен был бы сделать любой здравомыслящий, скажем так, человек или президент, даже тот же Казахстан, да, который ощутил на себе удавку России, заявил прямо, что признавать не будет этих референдумов, что он за целостность Украины. Белорусское руководство этого не сделало, что косвенно говорит, к сожалению, о том, что события будут идти, к сожалению, по негативному сценарию, и Украине нужно готовиться к тому, что может быть открыт второй фронт хотя бы в качестве каких-то провокаций с целью оттянуть ресурсы с ключевых направлений.
Спасибо вам большое, Павел, за ваш анализ. Павел Усов был вместе с нами, белорусский политолог. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Малые и большие проходы – это села на севере Харьковской области, откуда в начале сентября ВСУ выбили российскую армию. Россия захватила их еще в первый день большого вторжения, отсюда совсем близко до границы. О последствиях оккупации местные жители и военные, участвовавшие в контрнаступлении, рассказали моим коллегам.
Село Малые Проходы называется. Были с 24 февраля, дай бог памяти, в оккупации. Рядом Большие Проходы, тем больше досталось. Там и разбили, разбомбили. Приехали, никуда не выпускали, никуда не выезжать, ни пенсии, ни... Ну, давали раза два гуманитарку какую-то там, перловку, крупы и консервы там какие-то. Меня так... Трошки чаще трогали, потому что у меня жена на той улице, аж на Конева, жила. А потом и шла, ну, она первая жена была, мы с ней в разводе то были. И шла сюда вот на эту, на Родионовскую, и там на меня подорвалась. Разлетелась голова, и руку оторвала, то похоронил. Ну, а так что больше, тут... Так и так, что ты думаешь, мстить тут, не мстить? Я говорю, да, я автомат буду мстить, а ну чем я, руками одними? Нечем мне мстить. Ну, вилы можно взять. Ну, с вилами тоже, понимаешь, против автомата и особо не помстишь. И предлагали паспорт поменять даже. Я не знаю, тут меняли, кто не менял. Но я не менял, у меня он, украинский паспорт как был, так и есть.
Мы пытались зайти несколько раз, делали штурмы. В подробностях рассказывать не буду. Скажем так, частичным успехом, может, что-то увенчалось. И просто мы делали эти штурмы день за днем во всей границе. Все, в общем, атаковали. И потом утром уже опять мы идем на штурм. И нам говорят, походу, орки уехали. Смотрят, все, первая группа пошла. И передают нам, нету. И все, и мы все прошли, все идеально, никого не было. А до этого, то есть мы много раз заходили, тяжелые бои. То есть было очень сложно.
На яму в основном. Вот кум у меня, я не знаю, больше месяца на Журавлевке пробыл. Где-то там в Журавлевке или в Стрелечье, в них был какой-то подвал. Вот туда отвезли, ни за что, ни про что. Нашли в него бочку солярки. Вот, а у него трактор есть этот, ну, мини-трактор маленький, на соляре он. Где ты взял? Он говорит, я купил еще осенью ее, на посевную готовился, урожай собрал. А у них то ли пропала солярка, то ли, не знаю. Ну, ухватили и на Журавлевку. Там полтора месяца отбыл.
И что он рассказывал?
Ну, что он рассказывал. Кормили раз в день, то, что там не доели солдаты, принесут, кинут. Сидели в одной камере, говорит, и мужики, и бабы. На ведро в туалет. Ну, что он рассказывал. Спать как хочешь, ни кровати, ничего. Кто сидя, кто стоя.
В данном месте, где мы находимся, здесь были танковые позиции противника. Здесь за элеватором капониры, где стояли, собственно говоря, танки, выходили с капонира, вели огонь по нам, по нашим позициям, и здесь хранили БК. На самом деле населенный пункт очень сильно заминирован, и на сегодняшний день также местных жителей здесь нет. Фактически там несколько человек буквально осталось. Процентов на 80 уничтожен жилой фонд этого населенного пункта. Противник отошел за границу. Харьковская область по северному направлению освобождена полностью до нашей государственной границы. Граница находится сейчас под контролем, под нашим контролем. Противник на той стороне ведет построение оборонительных сооружений. Ведет огонь, неожиданный огонь ведет по нашей территории.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Владимир Удовченко, видеорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше материалов интересных, того, что вы увидели, услышали сейчас в нашем эфире. И больше вы можете найти на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь на нас через социальные же сети. Вы можете держать связь с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто оставить отзыв о нашей работе. Нам, как обычно, приятно его читать. Еще одна форма нашей связи – это автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира – 0800 300 403. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Услышите звуковой сигнал и говорите. Пока что мы с вами прощаемся. Еще раз спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.